Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Межрелигиозный совет России осудил акцию феминистской панк-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. В Думе прошли слушания по созданию в России общественного телевидения. В Тулузе полицией застрелен подозреваемый в убийстве учеников еврейской школы и их учителя. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Межрелигиозный совет России считает, что акцию панк-группы «Pussy Riot» надо квалифицировать как преступление, разжигающее рознь. Об этом говорится в документе, принятом по итогам сегодняшнего заседания совета. В Межрелигиозном совете надеются, что общество и суд смогут найти адекватные меры перевоспитания оступившихся. Это цитата. Рассказывает Любовь Чижова.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot», проведенную в храме Христа Спасителя, кощунством. То, что произошло в главном православном храме страны, когда группа женщин в масках и оскорбляющих одеждах стала плясать на амвоне, выкрикивая кощунственные и оскорбительные для христиан слова, глубоко потрясло верующих всех наших религиозных общин, говорится в заявлении Межрелигиозного совета, принятым по итогам его заседания. Мы призываем совершивших это злодеяние одуматься и принести публичные извинения. Уверены, что поступок этих лиц задел большинство граждан нашей страны, независимо от их убеждений, цитирует документ «Интерфакс». Напомнив, что кафедральный собор строился в XIX веке и восстанавливался в XX как памятник победы России в Отечественной войне 1812 года, члены совета отметили, что 200 лет спустя девушки из панк-группы повторили те мерзости, которые устраивали захватчики Москвы, превращая храмы столицы в кухни, конюшни и пивные. Конец цитаты. Три участницы панк-группы «Pussy Riot» – Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Евгения Санкевич – задержаны за хулиганство и арестованы до 24 апреля. Ранее девушек призывал покаяться глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин. В четверг с официальным представителем РПЦ встретился адвокат девушек из «Pussy Riot» Николай Полозов. И вот что он рассказал об этой встрече.
Вместе с моим коллегой, адвокатом Марком Фединым, мы посетили его в церкви Николая Чудотворца на Трех Горах. Передали ему письмо Надежды Толоконниковой, в котором она изъявляла желание с ним встретиться. Он это письмо принял. И в целом у нас получился довольно содержательный диалог. По крайней мере, очевидно совершенно понимание сторон, что конфликт, вот эта вся ситуация достигла достаточно серьезных размеров, и необходимо предпринимать какие-то конкретные решения. В этой связи отец Всеволод сказал, что ему необходимо получить разрешение епархиальных властей Москвы на эту встречу. Сам он выражает готовность прийти. Я надеюсь, что это приведет к каким-то положительным результатам, в том числе и для судьбы задержанных и находящихся в СИЗО наших подзащитных.
Говорил ли отец Всеволод о том, что девушки должны покаяться, и в какой форме он бы принял это покаяние?
Вопрос о, скажем так, покаянии или объяснении причин этого поступка в зависимости от формулировки, он действительно ставился. Девушки, в принципе, готовы объяснить причины своих поступков. Что касается покаяния, это вопрос скорее морально-религиозный. Насколько мне известно, Надежда Толоконникова не крещенная, поэтому она, в принципе, покаяться по религиозным канонам не может.
А Всеволод Чаплин готов как-то ходатайствовать перед полицией, перед светскими властями о том, чтобы участь девушек была смягчена?
Пока у нас шла речь непосредственно о встрече. Я думаю, что по итогам этой встречи будут возможны и такие шаги предприняты.
А встреча с официальным представителем Русской Православной Церкви Всеволодом Чаплиным рассказал адвокат девушек панк-группы «Pussy Riot» Николай Полозов. Доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов полагает, что девушки из панк-группы, устроившие молебен «Богородица Путина прогони», пострадали из-за политической окраски своей акции, а не потому, что оскорбили чувства верующих.
Для того, чтобы понять, почему так всколыхнулось общество, тут, видимо, надо понять, кому была адресована эта протестная акция. А дело в том, что она не была адресована верующим. И даже, в общем-то, она не была адресована православию. А она была адресована священноначалию церковному и также светскому начальству. То есть акция эта была направлена против Путина. Все акционистки просили Богородицу, чтобы она изгнала Путина. Ну и также это было направлено против патриарха, который тоже обвинялся в том, что он больше верит в Путина, чем в Бога. То есть это такая чисто антиклерикальная акция, направленная, и политическая протестная акция, направленная двум адресатам, Путину и патриарху. По-моему, вот этот политический протестный характер акции и определил дальнейшую судьбу акционисток.
Рассказывал доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов. Межрелигиозный совет России в своем итоговом документе крайне жестко отозвался об акции «Pussy Riot». Религиовед Николай Митрохин не ожидал от этого органа другой реакции на антипутинскую акцию в храме Христа Спасителя.
Религиозный совет России не является органом, который консолидирует ведущие конфессии России, а является неким бюрократическим образованием, которое в первую очередь помогает лидерам некоторых конфессий или некоторых групп в конфессиях общаться с Московской Патриархией, вести диалог по взаимоинтересным вопросам. Это организация, которая демонстрирует то, что администрация президента общается с частью религиозного сообщества России. Поскольку, так сказать, дело Pussy Riot инициировано руководством Московской Патриархии и активно поддержано председателем правительства России Владимиром Путиным, верхушкой государственной бюрократии, то неудивительно, что их ручной карманный орган полностью, так сказать, поддержал их меры.
А вот что, по-вашему, иллюстрирует эта история, случившаяся с девушками из панк-группы?
Пусть неожиданно для себя после серии их довольно бессмысленных акций попали в болевую точку России, а именно вопрос сращивания руководства Московской Патриархии с первыми лицами в государстве, так сказать, и храм Христа Спасителя как символ такого сращивания, который вроде бы церковное здание, но не принадлежит церкви, да, то, куда невозможно попасть на патриаршие службы, кроме как по специальным билетикам и т.д. и т.п. Это действительно, и в этом здании они обличили это сращивание. И это действительно как бы затронуло лично патриарха и лично Путина с Медведевым. Поэтому была такая жестокая реакция. Если бы Московская патриархия не начала из этого раздувать скандал, и если бы девушки не были арестованы, скорее всего, на следующий день про эту акцию забыли бы, так сказать, как забыли про многие другие акции этих безголосых, в общем-то, левых активисток.
Это было мнение религиоведа Николая Митрохина. В защиту девушек из панк-группы Pussy Riot проводятся одиночные пикеты. За них заступаются оппозиционные российские политики и правозащитники. Международная организация Amnesty International хочет признать девушек узниками совести. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Движение за честные выборы планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади в формате пресс-конференции. В Госдуме сегодня парламентские слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В Сирии правительственные войска подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Число жертв столкновений в Хаме неизвестно. В Мали на западе Африки произошел военный переворот. Сообщается о захвате взбунтовавшимися военными президентского дворца и большинства правительственных учреждений в столице страны Бамако. В Вологодской области пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима на вертолете. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Вы слушаете программу «Время свободы». В 22:00 по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет Кирилл Кобрин. В выпуске российские интернет-издания, их протестная аудитория, беседа с шеф-редактором отдела медиа сайта Open Space Глебом Моревым. Предвыборная кампания в США, за кого будет голосовать американская молодежь. Социологи изучают российских недовольных. НИИ митингов. Яхту генерала Франко превратили в скульптуру. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущий Кирилл Кобрин. Эфир в 22:00 по московскому времени. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. С подробностями Елизавета Алисова.
О том, как проходил штурм, рассказал журналистам министр внутренних дел Клод Ян. Примерно в 10:30 спецназовцы начали штурм квартиры, где забаррикадировался террорист. Спецназовцы продвигались медленно, осторожно на тот случай, если Мохаммед Мира заложил взрывчатку в квартире. Этого действительно опасались, ведь еще вчера сам Мира говорил переговорщикам, что его цель была убить как можно больше человек, что он запланировал убийство еще одного военного и двух сотрудников полиции Тулузы. Спецназовцы с помощью специального видеооборудования проверяли квартиру сантиметр за сантиметром. Они проверили практически всю квартиру, оставалась лишь ванная комната. И в этот момент из ванной выскочил Мира и стал стрелять в спецназовцев. Он прыгнул в балкон, и при этом продолжая стрелять. Эту перестрелку и слышали журналисты, стоявшие за периметром безопасности. Французские телевизионные каналы показывали в прямом эфире место действия. Конечно, за оцеплением не видно было, что происходит вблизи от дома, но звуки стрельбы были прекрасно слышны. Надо сказать, что такой поворот событий был полной неожиданностью, потому что уже практически была уверенность в том, что Мира покончил с собой этой ночью. Ведь он более 12 часов не выходил на связь, а ночью в квартире, где он забаррикадировался, раздались два выстрела. Оказалось, что Мира специально прекратил все общение вчера вечером, спрятался, затаился в засаде, не подавал признаков жизни более 12 часов, заставил практически поверить, что он покончил с собой. Напомню, что весь вчерашний день спецназовцы вели переговоры с террористом. До последнего надеялись взять его живым. Он обещал сдаться два раза. Сначала в 2 часа дня, потом в 10 часов вечера. Но после 11 часов вечера он больше не выходил на связь. Он заявил переговорщикам, что хочет умереть в бою с оружием в руках. Эксперты гадали, почему он готов был сначала сдаться, а потом передумал. Ну, теперь уже ясно, что террорист до самого конца рассчитывал только на одно. Постараться убить как можно больше полицейских.
Рассказывала парижский корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с идущей сейчас в Соединенных Штатах президентской предвыборной кампании. Что, на ваш взгляд, самое интересное на эту тему публикует сегодня американская печать?
Здравствуйте, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» сегодня обращает внимание на то, как соискатели номинации кандидата в президенты от республиканской партии испытывают явную нехватку средств на дорогостоящую предвыборную кампанию в преддверии праймериз в таких штатах, как Мэриленд, Нью-Йорк и Пенсильвания. Они все более зависят от небольшой группы сторонников, сосредотачивающих миллионы долларов в неограниченных пожертвованиях, проходящих через так называемые суперкомитеты политического действия. Каждый из республиканцев, отмечает газета, едва сводит концы с концами. Так, лидер гонки, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни собрал в феврале 11,5 миллионов долларов, но потратил 12,5 миллионов. В начале марта у него было меньше средств, чем в январе. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, собрав более 9 миллионов, сейчас задолжал около миллиона, многое потратив на рекламу по телевидению и в интернете. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич собрал 2,6 миллиона и потратил 2,9 миллиона долларов. У него в банке 1,5 миллиона долларов, которых ему едва хватит на продолжение участия в предвыборной кампании. Газета сравнивает финансовое положение республиканцев и нынешнего президента-демократа Барака Обамы, который намерен переизбираться. У последнего оно куда лучше, потому что он является и, скорее всего, останется единственным партийным кандидатом. Фактически, Обама от каждого индивидуального донора может получать вдвое больше, чем Митт Ромни, который считается самым вероятным противником Обамы на выборах в ноябре, говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Ялан, мы только что говорили о трагедии во французском городе Тулуза, где экстремист Мохаммед Мира, как подозревает полиция, это был именно он, устроил бойню в еврейской школе. Есть ли отклики на эту трагедию в американской печати?
Андрей, как говорится сегодня в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост», за более чем десятилетие после терактов 11 сентября 2001 года Франции удалось избежать зрелищных заговоров, связанных с Аль-Каидой или ее сторонниками, подобных тем, что шокировали в свое время Великобританию, Испанию и Германию. Однако в цепочке убийств, предшествовавшей полицейской операции в Тулузе в среду, видится много общего с упомянутыми эпизодами. А именно, предполагаемый убийца был рожден в эмигрантской общине, Он стал радикалом в результате поездок в Афганистан и Пакистан. Наличествует местная группа таким же образом настроенных экстремистов. Налицо также неспособность сил безопасности отвести угрозу, несмотря на то, что им было до этого известно, что из себя представлял подозреваемый. Как и взрыв в мадридском метро в 2004 году, пишут авторы статьи, нападения в Тулузе произошли незадолго до важных по значимости выборов. Пока не ясно, как они скажутся на шансах нынешнего президента Франции Николя Саркози на переизбрание. Саркози славит более жестким в отношении иммигрантских общин, чем его соперник Франсуа Холланд. Однако может стать вопрос, почему полиция не остановила Мохаммеда Мира, в то время как властям было известно о его прошлом, и он был объектом наблюдения. Газета отмечает, что правительство Саркози не приняло достаточных мер, чтобы улучшить условия жизни молодых мусульман во Франции, которые часто живут в иммигрантских гетто. Как напоминает газета, Мира во время полицейской осады заявил, что он совершил серию убийств в отместку за запрет на публичное ношение исламской вуали, который был поддержан господином Саркози, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, на какие публикации американской прессы о России вы бы выделили сегодня?
Корреспондент еженедельника «Тайм» в России Саймон Шустер очередную свою публикацию посвящает новейшей политической традиции в этой стране – митингам на прокат. Он пишет, что в российском политическом жаргоне в моду вошло слово «бригадир», то есть тот, кто нанимает толпы для митингов. И в нынешнем году эта профессия пользуется в России особой популярности. И приводится пример, что 4 марта, в день президентских выборов, когда Владимир Путин выиграл свой третий срок, вечером его сторонники организовали демонстрацию более многочисленную, чем все, что ранее удавалось созывать оппозиции. И вот журналисты из журнала «Тайм» следили за группой демонстрантов в течение часа после путинского обращения к толпе. Они проследовали за ними к ближайшей станции метро, и там примерно 100 человек выстроились в очередь за своим гонораром, который составлял примерно 10 долларов на каждого. Все время рядом присутствовал полицейский. Он просто стоял. Это не считалось преступлением. Что же касается моральной стороны, то один из так называемых бригадиров, который работал той ночью, он представился корреспондентом под именем Сергей, он сказал, что угрызениями совести он не мучается. Он сказал, это платный флешмоб. И это нормально. Об этом пишет журнал «Тайм», автор публикации Саймон Шустер. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации «Американской печати». Его подготовил и представил Алан Давыдов. В западноафриканском государстве Мали произошел военный переворот. Путчисты обвинили гражданское правительство в неспособности справиться с восстанием кочевников-туарегов на севере страны, рассказывает Валентин Барышников.
Солдаты захватили президентский дворец в столице страны. Западные агентства сообщали о перестрелках в городе и о том, что мятежники взяли под контроль государственное телевидение. Позже было передано телеобращение путчистов, которые заявили, что причиной мятежа стала неспособность властей снабдить армию всем необходимым для борьбы с повстанцами-туарегами на севере страны. Представитель военных заявил.
Следующие меры приняты сегодня, 22 марта. Действие Конституции приостановлено до последующего уведомления. Все институты республики распущены до последующего уведомления. Правительство будет сформировано после консультаций со всеми представителями общества. Мои дорогие соотечественники, целью Совета по восстановлению демократии ни в коем случае не является захват власти. Мы обещаем, что вернем власть демократически избранному президенту, как только единство страны будет восстановлено и ее суверенитет не будет под угрозой.
Путчисты заявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии, а считающийся его главой капитан Амаду Санаго объявил о введении комендантского часа. Свергнутый президент Амаду Тумани Туре был вынужден бежать. По сообщению ряда источников, он невредим и находится в безопасном месте. В апреле Тумани Туре должен был уйти в отставку по истечении двух президентских сроков. В 1991 году он сам пришел к власти в результате вооруженного переворота, но затем передал власть гражданскому правительству, а в 2002 году был избран президентом. Мятеж начался в среду в военном лагере, который посетил министр обороны. Речь министра, касающаяся восстания туарегов-сепаратистов, стремящихся к созданию собственного государства в пустыне на севере Мали, не удовлетворила военных, несущих немалые потери в столкновениях с туарегами. Они заявили, что власти недостаточно обеспечивают их, в том числе едой и оружием. Мятеж перекинулся и на другие части, и в четверг военные объявили о захвате власти в стране. Восстание туарегов активизировалось благодаря оружию, полученному ими из соседей положении Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. О влиянии ливийского конфликта на нынешние события в Мали в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Евгений Корендясов, бывший послом России в Мали в 1997-2001 годах.
Проблема туарегов существует давно, лет 50, а может быть и больше. Ливийский режим тратил немалые деньги, чтобы создать здесь мирную обстановку. Во-первых, путем развития социальной инфраструктуры. Во-вторых, путем сдерживания салафистских и сепаратистских тенденций в этом регионе. В конце 90-х годов режим Каддафи прикрутил в свою армию более 2000 воинственно настроенных туарегов и тем сгладил ситуацию в этом регионе. После свержения и убийства Каддафи эти туареги покинули Ливию, хорошо вооруженные, современными пулеметами, современными гранатометами. Плюс к ним присоединились, включая бронетехнику, и те ливийские части, которые сохраняли верность Каддафи. Конечно, их вторжение в эту зону, и в частности на север Мали, существенно изменило расстановку сил и обострило те противоречия, которые там были между местным населением и центральными властями.
Государство Мали, обретшее независимость от Франции в 1960 году, пережило целую серию военных переворотов, однако в 90-х годах оно обрело демократический институт. По мнению Евгения Корендясова, нынешние путчисты столкнутся со значительным общественным давлением с требованием восстановления демократии.
Свои демократические правила, традиции существуют давно в Мали, они достаточно глубоко укоренены, и не считаться с этим нельзя. Последние годы их удалось в значительной степени укрепить, создать более современные политические структуры. Поэтому я ожидаю большого давления, чтобы военные как можно скорее передали власть нормальным и демократическим структурам.
В 60-е годы после провозглашения независимости Мали тяготело к социализму и Восточному блоку и пользовалась поддержкой Советского Союза. Но остались ли у России, преемницы СССР, интересы в Мали?
Когда они получили в 60-м году независимость, то Франция заблокировала все отношения с Мали. Она лишилась даже возможности получать топливо. Советские самолеты вынуждены были, чтобы освещать президентский дворец, возить солярку. Есть ли у нас там интересы? Конечно, есть. Геополитические. Это крупнейшая страна Западной Африки. Есть интересы, связанные с противодействием глобальным угрозам, в частности, организованной преступности и организованным наркотрафиком. Через территорию стран Западной Африки, в том числе через Мали, ежегодно перевозится на сумму до 2 миллиардов долларов наркопродуктов из Латинской Америки в страны Европы. Это страна с богатыми минеральными ресурсами и, прежде всего, с ресурсами золота, которые нам известны. Это страна, которая производит до 500 тысяч тонн хлопка, в котором мы заинтересованы. И наши компании продолжают присутствовать в этих секторах экономики.
Международное сообщество осудило военный переворот в Мали и призвало к скорейшему восстановлению конституционного правления. С выражением озабоченности выступили Европейский Союз, Африканский Союз, Организация экономическое сообщество западноафриканских стран. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции, в середине марта убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Ранее власти заявляли, что хотят взять его живым. По предварительным данным, в ходе штурма ранены трое сотрудников сил безопасности. Движение за честные выборы планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади в формате пресс-конференции. В Госдуме сегодня прошли парламентские слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя в Москве. В Сирии правительственные войска сегодня подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Число жертв столкновений в Хаме неизвестно. В Мали, на западе Африки, произошел военный переворот. Сообщается о захвате военными президентского дворца и большинства правительственных учреждений в столице страны Бамако. В Вологодской области пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима. режима на вертолете. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Лидер националистической организации Лига обороны Москвы Данила Константинов обвиняется в убийстве. Об этом сообщил Интерфаксу. Лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин. Официальной информации по этому поводу пока нет. В Нижнем Новгороде в результате падения вертолета в Волгу погиб пилот. Других людей на борту не было. Экономика России из-за коррупции ежегодно теряет до 2% роста внутреннего валового продукта. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного рабочей группой по формированию открытого правительства. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор ведущей программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главной темой и международной, и интересной для российских слушателей остается, конечно, операция французских специальных служб по нейтрализации террориста, можно, видимо, так говорить, Мохаммеда Мира. Она, как известно, окончилась неудачей в том плане, что не удалось захватить преступника живым. Какова психологическая основа терроризма? Почему террористы готовы идти на смерть? Почему, в конце концов, однокровно убивают детей. Могли ли французы взять этого Мира живым? Об этом я беседовал сегодня с доктором психологических наук из Москвы Александром Тхостовым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Совсем не с каждым террористом можно договориться. И у многих из них есть такой жертвенный мотив, что погибнуть за то дело, которое они считают важным для себя, и остаться каким-то героем, что ли, вот для будущих, может быть, даже террористов, это куда более важная вещь. Вы знаете, люди способны к таким вещам. И не надо думать, что это все так примитивно. Все-таки когда-то делали люди подвиги, шли на дзоты там, значит, когда была война. Но вы же должны понимать, что в каком-то смысле для них это тоже война.
Скажите, откуда берутся эти жертвенные мотивы?
Они присущи человеку вообще, это норма, но они могут в особой культуре, в особых ситуациях воспитываться. Вот в тех культурах, к которым они принадлежат, в частности, этот мотив очень силен, потому что это все-таки не западная культура, где произошла постепенная такая атомизация человека, и у каждого сейчас есть только индивидуальные ценности, мотивы, и мало что объединяет людей.
Вот этот тулузский террорист хладнокровно застрелил несколько детей. Это речь идет, видимо, о какой-то полной деформации или переориентировке ценностей. Что психологически происходит в человеке? Почему ему отказывают вот какие-то инстинкты сострадания, милосердия по отношению к детям? Момент.
Я думаю, что там происходит, конечно, особая деформация, когда чужая жизнь, и даже неважно, детская или там, или это относится к старикам, больным, людей иной культуры, она не имеет никакой ценности. Давайте вспомним, что в европейской культуре все-таки был подшип, который также точно относился к чужим жизням.
Полностью беседа с профессором Тхостовым в итоговом выпуске программы «Время свободы». Упомяну еще несколько главных тем программы. В России снова просыпается партийная жизнь. Сколько партий и какие именно партии нужны стране? Молодые офицеры совершили военный переворот в западноафриканском государстве Мали. Зачем они это сделали? В Тверской области разворачивается строительство масштабного музейного комплекса. Кто с кем бился и кто кого победил на Куликовом поле? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, Андрей, открою в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что указ о создании общественного телевидения уже подготовлен и скоро будет подписан, а в Государственной Думе прошли слушания, посвященные этой теме. На охотном ряду сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Обсуждение очередного проекта создания общественного телевидения в парламенте вызвало большой интерес. Не припомню, чтобы известные телезрителям страны лица стояли в проходах малого зала Госдумы. Владимиру Познеру, Игорю Угольникову и Владимиру Семаго, конечно, нашлось место в зале, но не в президиуме. Там находились члены фракции «Единая Россия» Сергей Железняк, Людмила Швецова и пришедший позднее председатель Думского комитета по культуре Станислав Говорухин. Новая концепция общественного телевидения разработана в недрах Министерства связи и массовых коммуникаций. Глава Минсвязи Игорь Щеголев и его заместитель Александр Маслов рассказали о возможных механизмах создания общественного телевидения. Полемическую ноту привнес председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.
В концепции Минкомсвязи, я считаю, что все абсолютно правильно, только давайте не забудем еще один момент. Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер, а его программная политика, вот здесь маленькая поправка, если хотите, но принципиального характера. В концепции Минсвязи говорится о программной политике, отвечающей интересам общества. Программная политика должна отвечать интересам развития гражданского общества. Это телевидение модернизации сознания, модернизации общества, а не телевидение консервативного.
Общественное телевидение, между тем, может появиться в России совсем скоро. Такой вывод можно было сделать из выступления руководителя рабочей группы Общественной палаты Дмитрия Бирюкова по совместительству одного из топ-менеджеров холдинга «Газпром-Медиа».
Сегодня Общественная палата представляет из себя очень интересный орган, который фактически уже сегодня может реализовывать вот этот проект общественного телевидения в полном масштабе. Есть возможности выбирать необходимое количество самых известных людей, плюс контролировать все, ну как бы чувствовать ритм жизни в каждом регионе и ощущать, как это все происходит. Если Общественной палате будет предоставлено право сформировать Общественный совет и Наблюдательный совет, то, наверное, это будет, наверное, самый, в общем, прочный такой орган, который может ответить на главный вопрос населения.
Накануне парламентских слушаний принявшая в них участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Людмила Швецова в интервью партийному сайту заявила: «Созданием общественного телевидения должна заняться сильная кадровая команда». Быть может, она и имела в виду Общественную палату. Среди ее членов, например, можно найти таких мастеров своего дела, как Тина Канделаки и Сергей Марков. Руководители Минсвязи заявили, что готовы предоставить новому телеканалу одну из метровых частот. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Александр Вагнер.
В российских блогах снова заговорили о Сергее Мавроде, создателе финансовой пирамиды МММ и осужденном за мошенничество в особо крупных размерах. Недавно он был снова приговорен к 5 суткам административного ареста за неуплату штрафа, а потом попал в больницу с сердечным приступом. Но блогеры вовсе не волнуются за жизнь Мавроди, их интересует его новый проект социально-финансовой сети, построенный на принципе кассы взаимопомощи. Многие пытаются анализировать, чем он отличается от скомпрометировавшего себя ранее МММ. Блогер Евгений Демкин считает, что новая система Мавроди построена на идеалистическом представлении, что люди друг другу зла не желают.
Сообщество «Мы можем многое» построено на надежде, что в людях есть добро, что они могут самостоятельно, без каких-либо регуляторов со стороны государства, самоорганизоваться и объединиться, договориться между собой и ответственно помогать друг другу, используя для удобства механизмы в виде виртуальной игры.
В комментариях к этому посту появилась критическая реплика интернет-пользователя Кот Пирсер.
Собственно, ничего удивительного. На дураках, в общем-то, держится весь этот мир.
Кирилл Савицкий в блогах сайта Slon.ru говорит, что в случае нового МММ нельзя говорить о финансовой области. Речь идет об онлайн-казино.
Если внимательно прочитать предложение и посмотреть записанное им видео, становится совершенно ясно, что он ничего не обещает. Он не обещает роста 20% в месяц, он только говорит о том, что постарается его обеспечивать. Он не обещает вернуть средства тем, кто откажется от участия, только обещает постараться вернуть. Более того, в первом видеообращении он прямо говорит о том, что лет через 5 можно будет провести перезапуск системы, то есть ясно и недвусмысленно говорит о том, что в итоге система придет к дефолту, даже если ее не будут трогать власти.
Михаил Захаров на сайте Политру испытывает смешанные чувства. Он удивляется, что после всего случившегося в 90-х еще находятся люди, способные вложить средства в подозрительный финансовый продукт, и одновременно его пугает, сколь распространен в России финансовый инфантилизм.
По этой схеме Гражданам предлагается вложить некоторую сумму денег и обещано, что они получат баснословную прибыль, ничего не делая. Даже бренд «Мавроди» их не настораживает. Такой финансовый инфантилизм лишает надежды на появление в стране конкурентной и открытой политической системы, сходной с ведущими демократиями. Пока люди не умеют и не хотят учиться считать деньги, любые выборы будут проходить под знаком крайнего популизма и без сколько-нибудь внятных экономических программ. В такой ситуации выборы без выбора будут повторяться снова и снова, ведь все политические игроки, вне зависимости от реального веса, будут предлагать, по сути, одну и ту же программу, ту, которая сможет описать в самом неконкретном виде чаяния основных электоральных групп. А разговор о реальных достижениях и провалах правительства будет сводиться к манипулированию даже не фактами, а мифологемами.
В то время как в России думают о том, как заработать или, наоборот, потерять, вложив деньги в предлагаемые на рынке финансовые инструменты, в Греции, где страна переживает острый финансовый кризис, думают о том, как деньги сэкономить. Благодаря идее, возникшей у Кристоса Каменидиса, преподавателя маркетинга университета в Салониках, жители города могут покупать продукты в 3 раза дешевле, чем в магазинах прямо от производителей, греческих фермеров. В блогах Guardian появилась запись, объясняющая, как все организовано.
Все очень просто. Муниципалитет объявляет об организации продаж, а местные жители посылают заявки, что они хотят купить. Эта информация передается Каменидису, который вместе со своими студентами обзванивает греческих фермеров, спрашивая, какую продукцию из указанного списка они могут предложить. В назначенное время производители сельскохозяйственной продукции приезжают на указанное место, где их ожидают заказчики, и продают то, что привезли. Прямые продажи в последнее время стали очень популярны. Их организуют добровольцы в разных регионах страны. Фермеры даже сами размещают свои предложения в интернете. В прошлом месяце предлагалось 24 тонны картофеля, на покупку которого подписались 534 семьи. Благодаря тому, что чаще всего у производителей заказывают именно картошку, появилось название «картофельное движение». Некоторые экономисты считают, что оно способно помочь преодолеть финансовый кризис, так как создает новую модель покупки и продажи продовольствия в Греции.
В США, где и начался в 2007 году мировой финансовый кризис, за последние несколько лет выросло количество людей, экономящих деньги. Некоторые, как, например, Фатима Эванс, покупают продукты только тогда, когда на них предоставляется скидка. Своими идеями она делится на странице в сети Facebook, поэтому они написали заметку на сайте HuffingtonPost.com.
Эванс расходует средства очень необычно. На ее странице в Facebook, названной «Зависимая от скидок», она хвастается, что в ее подвале есть настоящий мини-маркет. 10 бутылок с жидким порошком, гора лезвий для бритья, кусок мыла, множество бутылок острого соуса, 100 бутылок воды и огромное количество разнообразных полуфабрикатов. Она почти не тратит деньги на еду, утверждая, что делает покупки только тогда, когда товар по максимуму уценивают. Эванс не считает себя Плюшкиным, а наоборот, человеком, любящим делиться с другими. Некоторые вещи она отсылает своей живущей в Лондоне племяннице, а лишние продукты отдает местным продовольственным банкам, которые кормят бедных.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Александр Вагнер. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Движение «За честные выборы» планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади. В Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. В Сирии правительственные войска подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. В государстве Мали на западе Африки произошел военный переворот. В Вологодской области пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима на вертолете.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сиежа с участием Михаила Ходорковского. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналист Глеб Морев о роли интернет-медиа в российских протестах.
В блогах «Свободы».
Последний пост в блоге Марины Салье.
Сайт «Радио Свобода» swobodanews.ru.
Сразу две из ведущих мировых автомобильных компаний, японская Nissan и немецкая Volkswagen, объявили на этой неделе о планах создания удешевленных моделей легковых автомобилей для рынков крупнейших развивающихся стран. Подробнее об этом Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать в России производство бюджетных легковых автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил в среду глава российского представительства Nissan. Автомобили под маркой Datsun впервые появились в Японии в 1932 году и выпускались полвека. В 1981 году Nissan отказалась от использования этой марки в целях унификации своего модельного ряда. Руководитель компании Renault и Nissan Карлос Гон заявил в среду, что автомобили под возрождаемой маркой Datsun будут предназначены для рынков развивающихся стран. Продавать их в наиболее индустриально развитых странах мира не предполагается. Подобные планы обсуждаются и в Volkswagen, судя по интервью в очередном номере немецкого профильного журнала одного из руководителей компании. В случае Nissan новые автомобили, по словам Карлоса Гона, планируется продавать, например, в Индии примерно за 8 тысяч долларов. В Индонезии их предполагаемая цена составит около 10 тысяч долларов. Для России это примерно на 25-30% меньше, чем стоит сегодня бюджетная модель Renault Logan. Но цена будущих Datsun в России может оказаться выше, чем в Индонезии, и вряд ли компания пойдет на внутреннюю конкуренцию между своими же моделями. Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
На мой взгляд, прежде всего, бренд Datsun будет выведен все-таки в более низкую ценовую категорию, и здесь он, скорее всего, будет замещать ту традиционную классику и бюджетные автомобили АвтоВАЗа. Ну, классику сейчас снимают с производства, бюджетные остаются, лоукост Лада Гранта и так далее. То есть, скорее всего, Datsun будет каким-то образом развиваться на этой платформе, где будет обновленная Калина, Лада Гранта и так далее, и так далее. То есть, Datsun будет позиционироваться в более низком ценовом сегменте, а Renault Logan будет все-таки позиционироваться в более высоком ценовом сегменте. Это первый момент. И второй момент, наверное, все-таки даже в бюджетном сегменте и такой крупный консорциум, как Renault-Nissan, наверное, не может ограничиваться одной моделью даже для развивающихся рынков, где все-таки спрос в этом сегменте достаточно большой, и идея заключается в том, чтобы предложить все-таки потенциальным покупателям несколько моделей, среди которых они могут выбрать.
В целом, на долю новых легковых автомобилей стоимостью до 15 тысяч долларов или чуть выше, какая часть российского автомобильного рынка приходится сегодня, и как она менялась в последние годы? Аналитик инвестиционного компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Доля бюджетных автомобилей в общих продажах занимает не меньше 50%, из которых где-то половина, наверное, приходится на АвтоВАЗ. Остальные модели – это «Логан», «Форд Фокус», «Шевроле» и так далее. Что касается динамики, то до 2008 года доля более дорогих машин росла за счет доступности автокредитов. В кризис ситуация изменилась. При этом государство всячески поддерживало именно покупку бюджетных машин. И поэтому доля их в 2008, 2009, 2010 году существенно увеличилась. Сейчас ситуация, наверное, некоторой стабилизации, потому что, да, люди могут с этой стороны позволить себе покупать более дорогие машины опять, но, с другой стороны, сейчас в России появляется большое количество качественных бюджетных машин. И просто люди, которые никогда в жизни не покупали машины, они теперь могут это сделать.
Самым дешевым в мире массовым легковым автомобилем считается модель «Нано», выпускаемая индийской компанией «Tata Motors». Она была представлена 2,5 года назад как первый в мире автомобиль дешевле 3000 долларов. Однако реальные ее продажи и в самой Индии оказались значительно меньше ожидаемых. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, чтобы обеспечить цену машины где-то на уровне 3000 долларов, конечно, она должна быть минимально по своим удобствам, комфорту, то есть там набор опций должен быть минимальным, и, наверное, для потребителя это не всегда приемлемый вариант. В частности, если мы посмотрим на Россию, то мы видим, что все-таки спрос постепенно смещается от самых дешевых моделей все-таки к среднему сегменту, где предлагается определенный комфорт, определенный набор опций. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. В этом смысле, мне кажется, совсем крайне дешевые автомобили, если говорить о российском рынке, наверное, перспективы их не очень хорошие, хотя вот в тот сегмент, куда выходит тот же Datsun, наверное, уровень там от 6 тысяч долларов и выше, при предложении хорошей модели с определенным набором опций, я думаю, здесь спрос будет.
Большинство крупных автомобильных компаний мира устремились в последние годы на рынки развивающихся стран, особенно наиболее крупных, так как в западных странах темпы роста продаж оказываются минимальными, а в Европе, например, на фоне долгового кризиса они и вовсе сокращаются. Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Этот тренд, он уже сложился много лет назад. Это и российский рынок, это и китайский рынок, индийский рынок. Да, все развивающие страны уже много лет существенно опережают по темпам продаж развитые страны. Сейчас ситуация особенно острая, потому что в Европе мы видим где-то стагнацию продаж, где-то снижение продаж. При этом автомобильным концернам все равно надо и конкурировать, увеличивать производство, искать новые рынки, придумывать новые решения. Все, конечно, двигаются на развивающиеся рынки. Придумываются все новые и новые модели, чтобы как можно больше людей могло их купить.
Впрочем, идею выпуска наиболее дешевых моделей поддерживают не все крупные автомобильные компании. Руководитель японской Toyota заявил в среду, что для его компании вряд ли будет интересным выпуск автомобилей по цене, например, около 6 тысяч долларов.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский, а завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тематика симпозиума разнообразна. Вот название некоторых секций. От вертикали власти к федерализму и региональной повестке дня. Язык теории заговора и этнополитические процессы на Кавказе. Идентичность и коммуникация. Одна из секций называется «Гендерные политики и гендерные практики». Говорит ее руководитель Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
На эту секцию мы отобрали доклады, которые имеют отношение к социальным практикам. Во-первых, это проблематика социальной политики и проблематика заботы. Но это то, что присутствует в жизни каждой семьи. И забота как проблема, она существует в обществе, вообще говоря. Кто осуществляет эту заботу? Какие институты или какие люди? Вот это вот имеет самое прямое гендерное измерение, потому что в существующей гендерной культуре практики выполнения заботам приписываются женщинам. Они должны их выполнять, это часть женской идентичности, подразумевает, что никакого особенного вознаграждения деньги за это не получают. На самом деле это касается этой большой проблемы, которая сейчас представляет собой репродуктивное поведение людей, мотивация к заведению детей, как может быть организовано материнство в современной России. А желаниями детей в том или ином количестве связано напрямую с социальной политикой. Это одна тема. А другие аспекты – это как формируется гендерная политика государства. И если у советских властей была совершенно определенная гендерная политика, которая довольно последовательно проводилась, то в постсоветское время, в 90-е годы, сначала было впечатление, что никакой гендерной политики нет вообще. Было некое такое свободное пространство, государство в него никак не вмешивалось и никак особенно не определяло желательные формы гендерного поведения мужчин и женщин. Вот сейчас, в нулевые годы, в последние несколько лет, мы наблюдали нечто вроде зарождения некой гендерной политики. Политика эта, с одной стороны, просматривалась как достаточно консервативная, при которой, так сказать, опять женщина вменялась на выполнение традиционных обязанностей. Но все вот эти вещи, связанные с материнским капиталом и так далее, опять все обращено к женщине, да, хотя вызывают иногда родительские, но все политики поощрения там завязаны на женщину, а не на семью, там, не на супругов. Но дальше вопрос, какими там мерами она осуществляется, насколько эти меры эффективны, являются ли эти меры поощряющими определенные формы поведения или одновременно репрессивными. ценами. В последние годы можно было наблюдать и вообще оба характера мер, потому что постоянно возникали в Думе дебаты по поводу запрета или полузапрета абортов, и на самом деле законодательство по поводу репродуктивных прав, оно ужесточилось. Далее все вот эти скандалы, связанные с очень таким агрессивным наступлением государственных органов на гомосексуальное поведение, и все это гендерная политика.
А как сказываются вот эти проблемы на жизни всего общества?
Это сказывается на организации семей, например. Ну, вот такая вот банальная вещь, связанная с детскими садиками, она диктует определенные формы женской занятости. Если женщина не может толком работать, потому что она не может устроить ребенка в садик нормальным образом, это сказывается уже на ее супруге, который должен выбирать работу таким образом, чтобы покормить уже всю семью. Это повседневность, но такая повседневность, которая определяет экономическое поведение.
Расскажите, пожалуйста, об ученых, которые выступают на вашей секции. Какие доклады наиболее интересны лично вам?
Очень интересный доклад Анны Тёмкиной и Екатерины Бородиной из Европейского университета, который касается как раз вот того, о чем я говорю, политика поддержки материнства в России. Там было исследование очень интересное по поводу реакции на вот эти вот формы поощрения рождаемости материнский капитал, какие стратегии поощрения с материнским капиталом и как вообще вот эта вот государственная политика по поводу поощрения материнства в России строится и как люди на нее реагируют, что они сами бы хотели получить или не получать. Ну, вот эти вот вещи, это очень интересно всегда. И эта тема продолжается в докладе Жанны Черновой, которая тоже рассказывает о родительстве современной России. Вот это достаточно острая тема. Потому что вот эти все политические наши дебаты, которые происходили последние месяцы, они касались вещей, связанных с политическим устройством общества. Для того, чтобы они продлились, для того, чтобы, скажем так, участникам этих дебатов с обоих сторон было что предложить людям, то это обязательно должно выйти за пределы просто дискуссии о том, честные или нечестные были выборы. И оппозиция там не сможет быть хоть сколько-нибудь успешной, если она не предложит какую-нибудь социальную программу.
Ирина Тартаковская, Институт социологии. В работе секции, посвященной гендерным проблемам, которая работает на симпозиуме «Пути России», принимают участие Светлана Айвазова, Ирина Юкина, Жанна Чернова, Елена Рождественская и другие социологи.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Общественное телевидение в России, нужно ли оно обществу, увенчается ли успехом инициатива президента Медведева, какой из проектов, ведомственный или общественный, будет реализован. Ведущая Анна Качкаева будет беседовать на эту тему с гостем нашей студии в Москве, депутатом Государственной Думы и членом рабочей группы по общественному телевидению при Совете по правам человека Ильей Пономаревым. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши солдаты не готовились к такой смерти.
Это вас... больше вопрос развития гражданского общества.
Пытка есть основное средство производства, которое...
Важный элемент заявления – указание на необходимость вовлечь в мирный процесс...
Это величайшая гуманность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.